Глава 4. Как Шико и товарищ его остановились в гостинице «Лебедя Креста» и как они были приняты хозяином. Николай Давид, переодетый лакеем, направился к площади Торро и остановился у лучшей гостиницы под вывеской «Лебедя Креста». Шико видел, как он вошел туда, и обождал несколько минут, чтобы удостовериться, нашел ли он там место и, следовательно, останется ли в этой гостинице. «Нравится ли тебе гостиница «Лебедя Креста»?» — спросил гасконец своего товарища.
«Отчего же нет?» — отвечал Гуранфло.
«Так ступай туда. Найми отдельную уединенную комнатку. Скажи, что ты ожидаешь сюда кого-нибудь из братьев, и жди меня у порога. Я же пойду прогуляюсь и ворочусь, когда совершенно стемнеет. Тогда ты проводишь меня в нашу комнату так, чтобы люди, которых я не хочу видеть, не столкнулись со мной, понимаешь?»
«Как нельзя лучше».
«Выбери довольно большую светленькую комнату, смежную, если можно, с тою, которую наймет известный тебе путешественник. Постарайся, чтобы окна выходили на улицу, так, чтобы можно было видеть всех входящих и выходящих. Не говори моего имени никому и ни в коем случае, и обещай повару золотые горы».
«Будет исполнено».
Действительно, Гуранфло как нельзя лучше выполнил возложенное на него поручение. Когда наступила ночь, он вышел на порог, застал там Шико, взял его за руку и проводил в снятую им комнату. Несмотря на всю свою простоту, Гуранфло обратил внимание гасконца, что хотя дверь из комнаты их выходила на другую лестницу, но была рядом с комнатой Николая Давида, от которой отделялась деревянной заштукатуренной перегородкой, и что в этой перегородке можно было пробить отверстие, если понадобится. Шико внимательно выслушал Гуранфло. По мере того, как он говорил, лицо гасконца прояснялось. «Ты заслуживаешь награды», — сказал Шико, когда брат-собиратель подаяний замолчал. «За все то, что ты сделал, я велю подать тебе сегодня к ужину хересу, Гуранфло. Да, морблё, я попотчую тебя хересом!»
«Я не знаю еще порядочно вкуса этого вина», — сказал Гуранфло. «Оно должно быть очень приятно».
«Узнаешь! Вентре де биш!» — возразил Шико, вступая во владение квартирой. «Узнаешь и не позже, как через 2 часа. Помяни мое слово!» Шико позвал хозяина. Может быть, читателям покажется, что герои нашего рассказа слишком часто останавливаются в гостиницах. На это мы ответим, что не наша вина, если эти люди, один из угождения своей возлюбленной, другие, спасаясь от гнева короля, разбрелись на север и на юг. Находясь между старыми временами, когда не было нужды в гостиницах по милости братского гостеприимства, и временами новейшими, когда гостиница превращается в табльдот, мы невольно должны останавливаться в гостиницах, где происходят важнейшие сцены нашей повести. Впрочем, караван-сараи нашего Запада имели в ту эпоху 3 формы, а именно они были или гостиницы, или трактиры, или кабаки. «Лебедь Креста» принадлежал ко 2-му разряду. Впрочем, это легко можно было заметить из обращения хозяина, который, явившись на зов Шико, сказал ему, чтобы он потерпел, потому что были путешественники, приехавшие прежде его. Шико догадался, что хозяин говорил о Давиде. «О чем они так долго толкуют?» — сказал Шико, когда хозяин ушел.
«Неужто вы думаете, что у него есть секреты с известным нам путешественником?»
«Должно быть так, если этот грубиян соглашается толковать с человеком, одетым слугой».
«А, — возразил Гуранфло, — он переоделся. Я видел его, он теперь весь в черном».
«Тем более у меня есть основания думать, что хозяин с ним заодно».
«Хотите ли, я выпытаю у жены его», — сказал Гуранфло.
«Нет, — возразил Шико, — ступай и лучше прогуляйся».
«А ужин?»
«Я велю приготовить его в твое отсутствие, а вот тебе пока ЭКЮ. Не ровен час, тебе пить захочется». Гуранфло с признательностью принял ЭКЮ. По мере удаления от Парижа Гуранфло более и более привязывался к свободе. Наконец он дошел до того, что вспоминал о монастыре не иначе, как о мрачной темнице. Гуранфло чрезвычайно любил ночные прогулки, а потому с радостью оставил Шико одного и вышел из гостиницы, опустив руку в карман и придерживая свой ЭКЮ, чтобы не потерять его. Едва Горанфло удалился, как Шико, не теряя ни минуты, взял бурав и просверлил в перегородке дырочку. Из-за толщины доски он не мог увидеть в эту дырочку всех гостей, бывших в комнате, но, приложив к ней ухо, он мог довольно явственно слышать почти все, что там говорили. Однако люди в соседней комнате так разместились, что Шико мог видеть хозяина, разговаривавшего с Николаем Давидом. Некоторые слова, произнесенные более тихим голосом, ускользали от слуха Шико. Однако он понял из всего разговора, что Давид толковал о преданности своему королю и даже говорил, будто бы господин де Морвилье возложил на него важное поручение. Хозяин слушал почтительно, но, по-видимому, очень равнодушно, потому что почти ничего не отвечал. Шико даже заметил некоторую иронию во взгляде и в интонации голоса хозяина всякий раз, когда он произносил имя короля. «Эге», — подумал Шико, — «уж не принадлежит ли наш хозяин к лиге? Увидим, мордье». Так как в разговоре трактирщика с Давидом не было ничего интересного, то Шико отошел от перегородки. Несколько минут спустя дверь отворилась. В комнату вошел хозяин, он снял колпак с головы и почтительно остановился у двери, но на лице его было то же насмешливое ироническое выражение, которое уже прежде поразило Шико. «Садитесь, почтеннейший», — сказал ему последний. «Прежде чем мы условимся, выслушайте мою историю». Слова эти, по-видимому, не понравились хозяину. Он показал жестом, что не намерен садиться. «Как вам угодно», — продолжал Шико. Хозяин сделал знак, которым хотел выразить, что ему не нужно на это ничьего разрешения. «Вы видели, что я приехал с монахом?» — сказал Шико.
«Видел», — отвечал хозяин.
«Тссс! Не говорите этого никому. Монах этот — изгнанник».
«О!» — вскричал хозяин. «Он что, переодетый гугенот?»
Шико притворился обиженным.
«Гугенот!» — сказал он с презрением. «Кто вам сказал, что он гугенот? Прошу вас заметить, что этот монах мой родственник и что у него нет в родне гугенотов. Вам стыдно, почтеннейший, говорить такие мерзости».
«Мало ли что бывает на свете», — возразил хозяин.
«Да в моей родне этого никогда не было, почтеннейший. Этот монах — жесточайший враг всех гугенотов, отчего и попался в немилость к его величеству Генриху Третьему, покровительствующему, как вам известно, еретикам».
Трактирщик начал принимать живое участие в судьбе бедного Горанфло.
«Тссс», — сказал он, приложив палец к губам.
«Разве у вас есть здесь королевские люди?» — спросил Шико.
«Кажется», — отвечал хозяин, кивнув головой. «Вот там, за перегородкой».
«О, так нам здесь становится страшно. Убраться лучше поскорее».
«Да куда же вы пойдете?»
«Наш приятель, содержатель одной из парижских гостиниц, Лагюрьер, дал нам адреса».
«Лагюрьер дал вам адреса?»
«Тссс, не говорите этого никому. Мы познакомились с ним в Варфоломеевскую ночь».
«Ну, — сказал хозяин, — я вижу, что вы и ваш родственник — люди православные. Я тоже знаю Лагюрьера. Купив этот трактир, я даже из дружбы к нему хотел взять то же название, но побоялся, что новая вывеска повредит моим делам. Итак, вы изволили говорить, что ваш родственник
был до того безрассуден, что решился говорить открыто речь против гугенотов. Речь его имела огромный успех, что очень не понравилось его величеству королю, который немедленно приказал схватить дерзкого и посадить в темницу».
«А потом?» — спросил хозяин с участием.
«Я увез его», — отвечал Шико.
«А, вы прекрасно поступили».
«Господин де Гис хотел было заступиться за него».
«Как, великий Генрих де Гис? Генрих Балафре?»
«Генрих Святой».
«Да, именно, вы правду говорите, Генрих Святой».
«Но я не захотел быть виновником народной войны».
«В таком случае вы должны понять это».
И хозяин сделал рукою знак, по которому приверженцы лиги узнавали друг друга. В ночь, проведенную в монастыре Святой Женевьевы, Шико не только заметил этот знак, но и видел, как надобно было отвечать на него.
«Еще бы! А этот знаете?»
И Шико сделал другой знак.
«О!» — произнес трактирщик дружески. «В таком случае вы здесь у себя. Дом мой принадлежит вам. Считайте меня другом. Я считаю вас братом, и если вы нуждаетесь в деньгах...»
Вместо ответа Шико вынул из кармана кошелек, полнота которого незначительно убавилась. «Вид полного кошелька был приятен даже великодушному человеку, предлагающему вам свои услуги. Он узнает таким образом, что вы не нуждаетесь в его помощи и вместе с тем сохраняете сознание великодушного поступка, стоившему ему весьма недорого».
«Тем лучше», — сказал хозяин.
«Чтобы еще более обрадовать и успокоить вас», — продолжал Шико, «я должен вам сказать, что мы путешествуем для распространения веры и что дорожные деньги выплачены нам из казначейства Святого Союза. Укажите же нам гостиницу, где бы мы могли быть в безопасности».
«Морблё», — сказал хозяин, — «нигде вам не будет так хорошо, как у меня, поверьте».
«Но вы сейчас говорили, что здесь совсем рядом живет».
«Да.
Но если я только замечу, что он подслушивает и подсматривает, так не будь я Бернулье, если не выживу его».
«Вас зовут Бернулье?» — спросил Шико.
«Точно так. Мое имя известно многим православным, не столичным, а провинциальным. Скажите одно слово, одно только слово, и я выживу вашего соседа».
«Зачем?» — сказал Шико. «Напротив, оставьте его. Гораздо выгоднее быть возле своих врагов. Таким образом легче наблюдать за их действиями».
«Вы совершенно правы!» — с восторгом вскричал Бернулье.
«Но почему вы думаете, что этот человек наш враг? Я говорю, наш, потому, — продолжал гасконец с милой улыбкой, — что мы братья, я в этом уверен».
«О да, мы братья!» — отвечал хозяин.
«Почему же вы думаете, что он наш враг?»
«А вот почему. Он приехал сюда в лакейском платье, потом переоделся адвокатом. Но он столько же адвокат, как и лакей, потому что под плащом, лежавшим на стуле, я увидел конец длинной шпаги. Кроме того, он с восторгом говорит о короле и открыл мне, что приехал с поручением от господина де Морвилье, министра Навуходоносора нашего.
Ирода, как я его называю.
Сардонапала.
Браво!
О, я вижу, что мы понимаем друг друга», — сказал хозяин.
«Еще бы. Следовательно, я остаюсь».
«Непременно».
«Только ни слова о моем родственнике».
«Ни словечко».
«Ни обо мне».
«За кого вы меня принимаете? Но тише. Кто-то идет».
Горан Фло явился на пороге.
«Ах, это он, достойный изгнанник!» — вскричал хозяин. И, подойдя к монаху, он сделал ему знак лигеров. Этот знак поверг Горан Фло в изумление и ужас.
«Отвечай же, отвечай, брат!» — сказал Шико. «Наш хозяин все знает, он из наших».
«Из наших?» — спросил Горан Фло. «Из каких из наших?»
«Из чинов Святого Союза», — сказал Бернулье в полголоса.
«Ты видишь, что таиться нечего. Отвечай же».
Горан Фло отвечал. Трактирщик был вне себя от радости.
«Однако», — сказал Горан Фло, желая поскорее переменить разговор. «Мне обещали хересу».
«Хересу, малаги, аликанского вина, весь мой погреб к вашим услугам, почтеннейший брат!»
Горан Фло посмотрел на хозяина, потом на Шико и, наконец, поднял взор к небу. Он ничего не понимал и в смирении своем сознавал, что счастье превышало все заслуги его. 3 дня сряду Горан Фло напивался. Первый день хересом, второй малагой, третий аликанским вином. Но по прошествии этих 3 дней он сознался, что все-таки бургундское вкуснее, и потому возвратился к Шамбертеню. Во все время этих виноиспытаний Шако не выходил из своей комнаты и с утра до ночи подсматривал за адвокатом Николаем Давидом. Трактирщик, приписывавший поведение Шико боязни встретиться с мнимым роялистом, всячески старался надоедать последнему, но ничто не помогало. Николай Давид, назначив Пьеру де Гонди свидание в трактире «Лебедя Креста», не хотел выезжать из него, опасаясь разъехаться с посланным Гизом, и потому оставлял без внимания все придирки хозяина. Но зато как только Бернулье затворял за собою двери, Николай Давид приходил в бешенство, что весьма забавляло Шико, смотревшего в дырочку. Заметив враждебное отношение к нему хозяина, Давид на другой же день своего приезда в гостиницу погрозил вслед ему кулаком и сказал:
«Еще 5 или 6 дней, и я с тобой разделаюсь».
Из этих слов Шико узнал, что Николай Давид не выйдет из трактира, пока не получит ответа от легата. Но на 7-й день Николай Давид, которому хозяин, несмотря на все уговоры Шико, объявил, что ему нужна его комната, занемог. Пока он не слег еще в постель, хозяин настаивал, чтобы он выехал. Адвокат просил дать ему отсрочку до следующего дня, надеясь, что ему будет легче. Но на следующий день ему стало хуже. Трактирщик пришел к гасконцу и сказал, потирая руки: «Наш роялист, приятель Ирода, ножки протянет». «О!» — вскричал Шико. «Вы думаете, что он скоро умрет?» «У него, любезный брат, прескверная горячка. Он мечется, как угорелый. Сами доктора не понимают. Аппетит у него страшный. Он хотел задушить меня и прибил моих слуг. Сами доктора ничего не понимают». Шико задумался. «Видели ли вы его?» — спросил он.
«Как же, ведь я же говорю вам, что он хотел задушить меня».
«В каком он был положении?»
«Бледный, расстроенный, кричал, как бесноватый».
«Что он кричал?»
«Берегите короля, против него замышляют недоброе».
«Негодяй!»
«Изверг! Иногда он говорит, что ждет кого-то из Авиньона и не хочет умирать, пока не увидится с этим человеком».
«Смотрите, пожалуйста», — сказал Шико. «Он ждет кого-то из Авиньона?»
«Ждет, не дождется».
«Вентре де биш!» — воскликнул Шико.
«Послушайте-ка», — продолжал хозяин. «Вот будет забавно, если он умрет».
«Очень забавно», — отвечал Шико. «Только мне бы не хотелось, чтобы он умер до прибытия того человека, которого он ждет из Авиньона».
«Отчего же? Чем скорее умрет, тем лучше».
«Да, но ненависть моя не простирается до души его. А так как он, по-видимому, ждет из Авиньона исповедника...»
«Полноте! Это один бред горячки. Он никого не ждет».
«Кто знает», — сказал Шико.
«Я вижу, что у вас предобрейшая душа», — сказал хозяин.
«Плати добром за зло».
Хозяин удалился в восторге от Шико. Что же касается Горанфло, то, не входя ни в какие дела, ни в какие заботы, он толстел на глазах. По прошествии 8 дней лестница, ведущая к его комнате, стала трещать под ногами его и казалась слишком узкою, так что в один вечер Горанфло с ужасом объявил гасконцу, что лестница заметным образом похудела. Впрочем, ни Давид, ни Лига, ни плачевное состояние религии не трогали его. Он заботился только о том, как бы разнообразить свои обеды и гармонизировать различные вина с кушаньями, которые заказывал себе. Каждый раз, когда он встречался с трактирщиком, последний говорил с изумлением про себя: «Кто бы мог подумать, что этот толстяк — воплощенное красноречие!»